Ну, тут совсем другая история, я как-нибудь потом, это, да, это не телефонный разговор, я потом отдельно расскажу, как это все было.
Я надеюсь, не через постель?
Нет. Нет.
Всем привет! С вами Фисташки подкаст, и мы сегодня разговариваем о блогинге на YouTube и об очень интересной теме научпоп. Со мной Полина, наш продюсер, привет!
Привет!
И Александр Иванов. Возможно, сейчас у многих в голове заиграла бессмертный хит, заиграл «Боже, какой пустяк», но нет, это другой Александр Иванов, который является автором, создателем и ведущим канала «Химия просто». Саш, привет!
Привет!
Если вы загуглите «Химия просто», то, скорее всего, Google выдаст вам огромное количество статей с такими заголовками, как «Лучший научно-популярный проект в социальных сетях».
Я прям поддерживаю в этом моменте социальные сети. Вот.
На самом деле, Саша не просто ведущий на YouTube-канале, у него огромное количество участий в различных конкурсах для молодых ученых и победы в нем, а еще книги. Тоже, кстати, Саша, а книги-то для детей или для всех? Расскажи.
Для всех. Конечно, для всех. Для тех, кому химия не нужна, скажем так. Или кто хочет ей начать заниматься, но не знает, с чего начать. Заинтересовать.
О, это для меня. Поэтому будьте уверены, что разговор у нас сегодня по делу, компетентный. Поехали. Будем говорить о YouTube, о том, как там монетизироваться, что вообще с темой научпоп в социальных сетях происходит. Нужны ли блогерам менеджеры, как работает реклама, что с новыми площадками, в общем, много-много всего интересного. Ну что, начнем?
Да, капитан!
Расскажи нам о том, как вообще ты к этому пришел, ведь научпоп довольно узкая тема. Большинство контента в социальных сетях, в любых видеостриминговых платформах — это развлечения.
Начну с шутки, которая на самом деле имеет место быть. Мы с друзьями поспорили, что мне надо стать настолько популярным, чтобы когда забиваешь в гугле Александр Иванов, выходил не «Боже, какой пустяк», а «Химия просто».
А получилось или как? Нет пока?
Нет, пока нет.
Все еще
впереди. Пока не получается. Ну вот есть мысль какое-нибудь видео начать с этой песни с гитарой и там «Боже, какой пустяк». Вот. Ну, на самом деле, очень много факторов сыграло. Это же был где-то какой, 2013 год. Mm-hmm. Но мысль у меня была раньше. Я же работаю в научно-исследовательском институте. Вот. И у меня мой научный руководитель, он такой человек, который воодушевлен химией. И бывало так, что там приходишь в лабораторию науки заниматься, он такой говорит: «Ах, смотрите, что можем показать». Там ходит, там нашел какую-нибудь инструкцию какого-нибудь опыта специфического, взял, начинает делать. А я такой как бы: «Блин, так вот что надо снимать, как бы вот что в интернет надо показывать». И плюс вспоминаем основное нытье людей в интернете какое. Скидывает какая-нибудь группа ВКонтакте или кто-нибудь там ролик из Америки, из Британии, где там какой-нибудь профессор в костюме звездочета что-нибудь сжигает эффектное на уроке. И у всех какая мысль? Почему у нас так никто не делает?
Угу.
Я думаю, блин, реально что ли нет? Порылся в интернете, поискал, что русскоязычного контента по химии тупо нет. И, соответственно, подумал, блин, надо снимать, потому что возможности есть, время свободное тоже есть.
Был ли у тебя какой-то план, если через месяц, через два, через полгода количество просмотров, подписчиков, отклика не увеличится, то я все нафиг это бросаю, потому что, судя по всему, people не хавает.
Каждый год. Каждый год.
А у тебя есть какие-то цели, вот внутренние, условно, KPI, которые ты себе ставишь, чтобы в какой-то там точке времени принять решение: все, больше не хочу, мне надоело, или нет такого, или это вот скорее такой душевный порыв?
То, что я сейчас скажу, будет очень парадоксально и не будет вязаться вот несколько тезисов между собой вообще никак. Это, скажем так, они в конфликте находятся, и я в этом конфликте, скажем так, живу. Каждый год у меня есть вот как бы понимание, ну вот когда я создавал канал, смотрел, что вначале думал, просто буду делать ролики. Нашел диктора с радио, написал сценарий. Я прекрасно понимаю, что в 2013 году у меня мой уральский говор, который съедает все буквы, говорит очень быстро, это несмотрибельно. Соответственно, я делал контент, тупо снимая опыты и закадровым голосом профессионального диктора. Вот, начинал с этого. Причем монтировать я не умел, снимать я толком не умел. Но тогда как раз доллар скакнул с 35 рублей до верха, и я успел купить себе зеркальную фотокамеру, чтобы снимать, собственно. Ну, как бы деваться некуда, надо снимать. Вот, ну, начал снимать. Понял, что, во-первых, перфекционистов себе надо убивать. Ставить себе дедлайн. Вот до этого времени я делаю. Если не успел что-то доделать, ну, увы. Боже, какой пустяк. Если что-то сделать не так.
Да-да.
Вот, соответственно, посмотрел вокруг, и что было популярно? YouTube, ну, как бы выкладывать, во-первых, на YouTube, потому что бесплатный видеохостинг был в 2013 году, удобно выкладывать, и продвигать особо не надо, ты просто выложил, а люди, ну, мы как я мыслил, выложил в интернет, и люди сами нашли. На самом деле это так не работает. Нужно, условно говоря, 50% своего времени тратить на производство контента, а лучше вообще процентов 10, и 90% тратить на его продвижение.
На продвижение?
Да, потому что иначе контент не увидит. А если просто ты тратишь все усилия на то, чтобы произвести контент, это работа в стол. Да, я сделал, я молодец, могу погладить себя по голове, но эта работа кому нужна? Никому не нужна, потому что ее никто не увидел.
И как ты продвигался в 2013
году? Это...
Все отличается от 20-го, уверена я.
Массовый спам, когда можно было ВКонтакте заходить и спамить повсюду. При помощи программы BAT, которая типа, почтовый, находил какие-то базы данных почтовых, занимался спамом на почту. Вот. Ну, в течение года я публиковал видео, видел, что ну нет просмотров, ну не идет. Вроде делаешь все правильно, все хорошо.
Целый год не было вообще не было. Количества.
Я уже был готов бросить.
Это
но
много.
Тут меня поддержал группа ВКонтакте «Суровый технарь». И там ребята, типа, ну вот, типа, клево делают, начали постить. Раз запостили, два запостили. Я вижу, просмотры выросли в 5 раз. Что-то с 200 просмотров до 1000. Вот, вау, это 1000, как бы. Ну, это воодушевило тогда, типа, ну ладно, буду продолжать. Что-то 5 видео они мои запостили, мы даже договорились о том, что давайте я буду в своих видосах. Я их не просил, они сами это сделали. Начал размещать, типа, вот информационный партнер, суровый технарь, типа, и ссылка в описании на их группу. Вот, с тех пор во всех моих видео, где я не забыл случайно там вставить их логотип, везде есть их логотип. Вот,
о,
и ссылка
какой на... ты красавчик, слушай, это же это так здорово, такие долгие партнерские отношения, это хорошо.
Хорошо, 13-й год понятно, это что-то такое простое от сахи, скажем. Ага. А 20-й год, что сейчас, как продвигаться?
Ой.
Сейчас сложнее, я уверена, уровень информационного шума зашкаливает.
Да ладно бы информационный шум, сейчас еще проблемы с алгоритмами, ты как бы борешься за внимание зрителей, чтобы достучаться до них. Если YouTube поменял свои алгоритмы, если раньше, условно говоря, все бились за то, чтобы у тебя был 1 000 000 подписчиков, и этот 1 000 000 позволял, условно говоря, чем больше у тебя подписчиков, тем чаще твои видео YouTube выдает. Сейчас количество подписчиков не играет никакой роли. Сейчас
ну,
играет...
Ну, как инсте, получается, да?
Ну, да. Активность. Чем больше активности по твоим контентам, чем больше удержания по просмотру видео, тем лучше. Соответственно, из этого удержания получается как? Ты не можешь вначале тратить время на приветствовать, там, здравствуйте, меня зовут так-то, я вам сейчас расскажу то-то. Нифига, типа, надо начинать так. А знаете ли вы, что у мухоморов белые точки, это не просто так? Все-таки, чё? И сели смотреть.
Шок-контент с первых секунд.
Да, с первых секунд. И...
Получается, да, как везде. Сколько секунд, сколько на Ютубе секунд? Потому что есть разные бенчмарки в разных...
Да нет, сразу же,
сразу,
в лоб.
Прям...
Надо сразу в лоб. И в конце тоже... Нет смысла прощаться, потому что если смотреть на статистику удержания, ты когда начинаешь говорить, типа, а на этом у меня все, подписывайтесь, ставьте палец вверх, там, ставьте колокольчик, пока, вот все это время все, там уже просмотры упали в ноль, а это удержание, соответственно, у тебя, если ролик на 10 минут, ты минуту прощаешься, у тебя 90% уже, как бы, ну, если, условно говоря, все сели смотреть, то это 90% удержания, но все же не смотрят до конца, соответственно, у тебя удержание еще сильнее падает. И это плохо с точки зрения алгоритмов Ютуба. Поэтому в конце задаешь вопрос, и все, и обрубились. И типа все в комментариях. В смысле? Где продолжение? У тебя ролик закончился неожиданно. Как так получилось?
И опять же комментарии. Опять же комментарии. Это приятно.
Опять же
это...
комментарии.
Я прочитала такую штуку, что сегодня блогерам не стыдно и не зазорно говорить постоянно. Пожалуйста, напишите, что если вам понравилось, напишите что-то в комментариях, поставьте там лайк, отметьте колокольчик. А что ты думаешь? Потому что это прям иногда до 3 раз за ролик можно услышать, ставьте...
Меня прям бесит.
Вот видишь,
вот,
опа,
честно?
Полинку бесит. А я как будто бы всех простила после того, как узнала, что алгоритмы тебя просто убивают. Что ты думаешь по этому поводу?
По этому поводу можно взять просто статистику, посмотреть на нее. У Ютуба же есть своя, типа, академия ютуберов, и в нее могут все, чему учит Ютуб, может посмотреть любой. Заходим в creatorsacademy.youtube.com, по-моему, так. Или Академию Ютуба забивайте, там вот Creators Academy будет. Заходите, там что-то сотни роликов от ведущих блогеров зарубежных. Там есть субтитры по-русски, если что, если по-английски не понимаете. И там прямо вот говорят, что, ребята, вот там можно найти старые ролики, это как раз там 13, 14, 15 годов, когда все это начиналось активно, вот это блогерство. Потому что на Ютубе это среда блогеров, это среда личностей. Никому не интересно смотреть безымянные каналы. Все смотрят ради чего-то, ради голоса, ради подачи, ради эмоций, чего-то такого. Вот. Ради личностных брендов. И вот там была приведена наглядная статистика, что вот смотрите, есть блогер А. Он в своем ролике не призывает людей к действиям. Соответственно, люди пришли, получили то, что хотели, и ушли. Все. И блогер А сделал себе плохо. Но блогер Б сделал все то же самое, что и блогер А, но в конце сказал нажать колокольчик, подписаться и так далее. И у него статистика гораздо лучше. В том числе по увеличению аудитории, в том числе по просмотрам, в том числе и по выдаче в рекомендациях. Потому что он принудил людей к действиям, призвал. А люди же у нас все ленивые, если их не призвать, если им не напомнить, они ничего делать не хотят и не будут.
Короче, call to action.
Да, тут какой-то все-таки баланс. Я согласен, что в последнее время, когда там 10 раз просят это сделать, это может быть уже как белым шумом становится. То есть надо исхищряться как-то там, не знаю.
Может, такая слепота, баннерная слепота называют медийщики, когда ты перестаешь видеть.
Может, я не знаю, да, вот сейчас скажу крамольную вещь, типа там вскать в какой-нибудь ролике, типа, вставлять плашку, типа, если ты это прочитал, то подпишись, там, в лоб сказать, типа, если не лох, то подпишись, как бы, ну, вот, как бы, ну, такой дурацкий призыв, типа, ни к чему не обязывающий, но, типа, чё, ты меня на понт берёшь, как бы, ну, и это работает. Самое ужасное, что это работает. И вроде есть нормальные инструменты для работы с аудиторией, ты вроде хочешь по-нормальному работать, но аудитория сама по себе не ведется на нормальные. Ну, скажешь, не ведется, не то, что не ведется, она не хочет по-нормальному, по-нормальному взаимодействовать. Приходится придумывать какие-то дурацкие уловки. И это вымораживает, это бесит. Прям вот бесит. Но одеваться некуда.
Одеваться некуда, ну да. Я прям, знаешь, я вспоминаю этот твой ролик про то, как ведет себя аудитория на Ютубе, про ошибки в контенте. И про... Ну, у Саши вышел, в общем, посмотрите, если будет возможность. У Саши вышел классный ролик, зимой это было, я не помню, но он меня настолько произвел впечатление, что я даже ребенка своего посадила. У меня есть ребенок старший, которому 8 лет уже на тот момент было. Я прям его посадила, говорю, вот посмотри, пожалуйста, когда ты потребляешь контент. Очень важно, типа супер важно его отмечать. Я, в общем, сама это тоже понимаю, что действительно люди стараются, они делают контент, если этот контент крутой, ты обязательно его должен отметить. Вот, ну, то есть это такое, типа, знаете, история про разумное потребление, я бы даже сказала, да, то есть ты можешь разумно потреблять продукты, да, и там, не знаю, пластик делить, а ты можешь разумно еще потреблять контент.
Саша, а ты отслеживаешь, отсматриваешь, не знаю, схожую тематику твою смежную, научпоперов других, подписан на кого-то?
У нас, скажем так, у нас есть сообщество Сайтопус.
Ой, оно классное. Да, да.
Оно вам конкуренцию будет составлять скоро.
Где это сообщество?
ВКшечки.
Вот, там парень, который решил создать такой агрегатор. Он очень бесится, когда его проект называют агрегатором, но по факту он является агрегатором популяризаторов науки. И там собраны те, ну, скажем так, ютуберы, те, кто делает видеоконтент. Вот, и у нас там есть общий чатик ВКонтакте, где там «Космос просто», общаемся с «Упортым палеонтологом», «Джо Чиз», «Утопия шоу», там «Ученые против мифов», там «ДС Астра», там полно всяких ребят. В общем, много, человек 50, по-моему. И там мы постоянно делимся...
Но у вас такой комьюнити дружественный, да?
Да, нет, там вот все хорошо.
Конкурентная?
Ну, а все, если надо друг другу помочь, там понимают. Там все понимают, что между собой мы не конкуренты. Мы конкурируем со всем другим контентом за время аудитории. То есть, условно говоря, либо люди посмотрят наш контент, либо потратят свое время на то, чтобы посмотреть, я не знаю, условно...
Слушай, это очень интересный факт, я тебе объясню почему. Потому что я всегда, сколько общалась с ребятами из науки, условно, Всегда у меня почему-то было такое ощущение, что все друг друга как-то недолюбливают.
Это сообщество все просветителей. Вот... Про него мы говорить не будем, там вот именно вот такое взаимоотношение. А, допустим, в сообществе, как его Сайтопус, мы можем в чате спокойно обсудить какие-то вещи, можно сказать любую глупость, обсудить, друг другу объяснить, допустим, если это человек не прав, что он не прав, нормально. Человек понимает, mm-hmm. ну все окей, как бы обсудить абсолютно любые вещи, то есть есть свобода слова.
Что ты скажешь про узкопрофильные тематики на YouTube? Есть у них шансы на выживание, на развитие или нет?
У них есть, конечно, шансы на развитие, но тут есть такой нюанс, что на YouTube 2013 года, даже 10-х годов и 20-х годов, он отличается. На YouTube пришел продакшн, ТВ-продакшн. То есть телевизор уже спокойно обосновался на YouTube. Где мы смотрим вечернего Урганта? На YouTube. Дудь — это человек с телевизора. У него команда телевизионщиков. Они снимают хороший продукт под ключ. И нам приятно. Все, кто говорит, что там хвастаются, что я не смотрю телевизор, можете ткнуть его пальцем в нос, типа Дудя смотришь, там этого смотришь, этого смотришь. Это все ТВ-проекты. Куча блогеров там есть, они не фишируются, допустим, но они ТНТшные, есть люди с СТС, которые, скажем так, снимают контент для Ютуба. И по картинке видно, что это коммерческие проекты, но они не говорят, что, допустим, они ТВшные. И человек, который присытился, что вот есть красивая картинка, хороший звук, там интересная подача, люди уже не будут смотреть какого-то человека, который дома там на мобильную камеру в темноте что-то там снял. То есть входной порог, он резко увеличился. Если раньше любой желающий мог начать снимать и себя там на какую-нибудь веб-камеру и продолжать снимать и быть интересным людям, сейчас в комментариях к такому человеку придут и скажут: купи себе нормальную камеру, купи себе нормальный звук, там поставь, что у тебя с монтажем, что за экони, обрежь. Вот найдутся такие комментаторы, которые, ну, скажем так, захейтят. И человек, который вроде бы хотел бы начать снимать, и вот если он не выдержит такого натиска, то уже, увы, он быстро сольется. Вот, и говоря про узкий профиль, тут важно понимать, что какие охваты и кто за все это дело будет платить. Допустим, есть какое-то профильное предприятие, допустим, завод, решил поснимать про свое производство. Но такой контент, если он mm-hmm. не интересен, то... Я не знаю, что в моей жизни должно пойти не так, чтобы я подписался на канал завода.
Ну, согласна, да, мы...
Либо чумовой контент, да, там, либо есть какая-то личность, которая приходит на завод и начинает там все крушить и творить полный беспредел. Тогда вот, да, это может быть интересно, но сомневаюсь, что какой-нибудь завод и там пресс-служба завода будет готова продолжать эту историю, там, не знаю, несколько лет. Скорее всего, это будет какая-то разовая история, там, пару роликов снимут и окей. Проще приходить к тем же самым, этим же заводам, приходить к блогерам, у которых есть аудитория, и блогер разнообразит свой контент и заодно расскажет про там производство какого-то завода и так далее. И мы же прекрасно понимаем, что тот же самый завод...
Это прям как наш проект на разборке, да, да, Полина?
Да, то есть завод напрямую аудитории ничего не продает. Такие проекты. То есть, условно говоря, завод производит троллейбусы. Аудитория посмотрела. Ну, это же не реклама троллейбусов для аудитории. Мы же завод не продает людям троллейбусы. Он говорит, что вот есть у нас троллейбусы, мы их производим. Вот так и так. Это, скорее всего, больше история бренда, история лояльности аудитории, что, вот, у нас действительно есть производство в стране, которое может сделать то-то, то-то, то-то. Хорошо, прекрасно, это у нас производится. Правда, наверняка...
Ну и вообще, мне кажется, это, знаешь что, я так подумала, что эта история хороша для HR-брендов.
Да.
Да, потому что тебя очень много смотрят люди, ну и, собственно, тебя, и вопрос Олин был изначально про узконишевых блогеров, да, это как раз могут быть ребята из каких-то отраслей, и если ты на этапе выбора карьеры, мне кажется, это классное подспорье посмотреть, а что там творится, а вот если я выберу сейчас вот эту отрасль, а как бы кем я буду, что будет составлять вот мои рабочие будни, и вот, мне кажется, это с этой точки зрения тоже супер важно.
Ну, тут еще надо понимать свою целевую аудиторию, если мы, как бы, и кто за это все будет платить, потому что, если ты делаешь какой-то технический контент, тебе как минимум нужно что-то показать в кадре, а это что-то нужно купить, а если у тебя этого нет под рукой. И, допустим, возьмем за пример того же самого Вилсакома. Вот, по-моему, это вообще идеальный вариант, как блогер может работать. И то, он тоже начинал с узкого профиля, скажем так, с обзора техники Apple. Но он куда перешел? Ребята, мы сейчас будем обзирать.
Обозревать автомобили.
Обозревать и автомобили, и роботы-пылесосы, и телевизоры, и всю технику, какую только хотите.
Затронули вопрос аудитории. Давай тогда углубимся в эту сторону. Какая она у тематики научпоп? Я предполагаю, что подростки. И тогда вот если это подростки, условно он подписался на тебя в 13 году, ему было 10 лет, а сегодня ему уже как бы гораздо больше. Остаются они с тобой? Или аудитория постоянно обновляется, с возрастом теряет интерес к теме? Какие у тебя наблюдения?
Вот я, когда создавал свой канал, я тоже рассчитывал на подростков, школьников и там студентов начальных курсов. Когда я через год посмотрел на статистику своей аудитории, 70% аудитории моей старше 25 лет. И этот продолжается до сих пор.
Ой, так значит, это у тебя самый-самый топ, самая сладкая аудитория, платежеспособная и самостоятельная.
Мужская аудитория 25-35.
Мечта любого бренда.
Да, то есть от 25 до там, 45 основная аудитория, там 50% аудитории. И как бы у меня возник вопрос, ребята, я как бы для детей снимаю, детям их как бы воодушевить, как бы им чему-то научить, показать. Но оказалось, что не совсем так. Почему-то.
А в комментариях, Саш, а вот активно, давай посмотрим на ядро, которое вот как раз вовлекается, которое комментит. Это кто?
Инженеры, технологи, взрослые дядьки и тетки. Редко, ну, как бы дети тоже бывают. Но их стало побольше за последний год, когда меня пропиарили Ян Топлес и Утопия Шоу. В интернете самая активная аудитория — это детская. Соответственно, когда им что-то рекомендуют, именно дети переходят.
Тогда вопрос о рекламных интеграциях. Какие тебе несут интеграции по тематике, по бренду, по продукту?
Ну, тут долгая история.
И главное, Саш, есть ли у тебя какая-то стратегия по этому поводу? Ну, то есть, типа, вот я монетизирую свой канал, вот я его монетизирую за счет Ютуба. Кстати, тоже интересно будет послушать, что
это дохлый
там
номер.
Отчисляет. Да, да,
коротко,
я слышала, что все
печально. Знаете, заставка, режиссер Роберт Бивайт.
Да.
Это дохлый номер. Та-ра-та-та. Да.
Вот. И да, есть ли какая-то стратегия по продажам? Потому что все-таки, мне кажется, он уже вырос из числа хобби в что-то, нечто большее такое.
Каналу скоро будет 8 лет. И до прошлого августа я рекламы никакой на канале не размещал. Про какую рекламу я говорю? Вот есть же эти рекламные интеграции, там на 30 секунд, там вот эти перероллы, построллы, вот этой всей ерунды не использовал. Потому что я до сих пор я против того, чтобы вставлять в научпоп вот такую рекламу, потому что часто мои ролики используют учителя химии на уроках. Как бы, против этого я тоже, по идее, против, потому что, блин, на уроках вы учите, а ролики можно и дома посмотреть. Но как бы, если нужно показать какой-то опыт, который школьный учитель не может показать, ну ладно, как бы, можно закрыть глаза один раз показать. И представляете себе, запускает учитель ролик в школе. Я начинаю что-то говорить, а потом: викинги, скачивайте! Ученики такие: а, пошел ты, учитель, пошли мы викингов играть, весь класс сел. То есть, как бы, ну, это такая странная история.
Это такая социальная ответственность, да, мне кажется. Социальная ответственность перед тем, кто будет контент потреблять.
Да. Вот. Единственное, что мне интересно было, то есть, мое понимание, что научпоп-контент, он должен быть в коллаборации с большими производствами. Ну, вот, допустим, как мы с вами же делали нано-прожарку. Вот. До этого у меня была первая интеграция с другим предприятием химическим. Ну, а в прошлом году, в августе, я сижу, понимаю, что, блин, ипотеку-то надо платить. Да, тут ко мне пришли издательство АСТ, по-моему. Ну, я же книжку написал. И они предложили прорекламировать какое-то там мероприятие книжное. Такое, ну, блин, книжное мероприятие вроде не зазорно рекламировать.
Не зазорно вообще, мне кажется,
очень хорошо. То есть ты подходишь очень четко к отбору рекламодателей. Когда к тебе приходят?
Ну, скажем так, подожди, я перебью. С одной стороны, да, но тут у меня возникает крамольный вопрос. Во-первых, все, кто, когда смотришь на удержание аудитории по ролику, как только начинается реклама, все вот так вот стрелку вправо пролистывают. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь, реклама закончилась, все смотрят дальше. И все прекрасно понимают, что если человек, блогер вставляет рекламу, то, скорее всего, для того, чтобы он мог содержать себя, как бы, и мог дальше снимать. Вот это честно. А дальше начинается лицемерие. Ребята, а какая разница, кого рекламировать? Почему я не могу прорекламировать ставки на спорт? Ну нет, ай-яй-яй, Сашенька, нельзя. Если ты, не дай бог, такое сделаешь, то ой-яй-яй, это плохо будет.
Чё, от аудитории прилетит?
Да, от аудитории прилетит. То есть, типа, фу, Саша скатился, продался, и было от дизлайка, отписка и все дела. Там.
Я бы, знаете, что обсудила? Я вот читала пост
да, Топа и Ян Лопатков.
Про то, что YouTube не тот, скатился. Ты читал этот пост, Саш?
Я тебе так скажу, я присутствовал в обсуждении в чате с Айтопуса. Вот это...
Наверное, бомбануло, да, у всех?
Да нет, мы все сидели такие, а что у Яна произошло? Типа, ну ладно, перечитали все пост Жени. Мы такие спросили Женю там, Женя, а ты что имел в виду? Ну вот так и так, так он про одно имел в виду. А Ян не совсем понял, и его бомбануло. Все, Женя прекрасно понимает, что типа, если делать большой проект и делать его качественно, для этого нужны деньги, и для этого нужна реклама. Все. То есть, как бы, все то же самое, что говорит Ян. А что, типа, Ян, видимо, не понял. И зачем из этого делать скандал? Мы здесь пришли для того, чтобы делать контент научно-популярный, а не для того, чтобы устраивать разборки между собой.
Но скажи, в принципе, ты проводишь какие-то работы по поиску рекламодателей себе? Ну, то есть, я не знаю, размещаешь где-то, пишешь кому-то, ходишь кому-то, или просто сидишь и ждешь, пока кто-то придет к тебе. Как это работает?
Я сижу и жду, когда Полина позвонит, типа, Саша, тут есть работа.
Класс, фисташки. Между прочим, фисташки на эксклюзиве с Александром Ивановым, судя по всему.
Да, я бы так не сказала. Я бы, знаете, какую тему из этого подняла по поводу рекламных менеджеров и по поводу... Ну, как условно в Америке это происходит, да, как это происходит у нас. Почему, Саш, ты выбрал себе такую историю, почему, ну, как бы, почему без менеджера, почему не взять условно какого-нибудь ассистента, который будет там, ну, не знаю, медиакиты твои рассылать?
Или стать частью большого агентства по подбору блогеров?
Ну, они же предоставляют договор, типа, вот, типа, мы такое-то агентство, вот наш договор, хотите, мы будем вам предоставлять столько-то рекламы, обязательно интеграции там в месяц 3-4 штуки и так далее. То есть это определенные обязательства. Ну, во-первых, я до прошлого августа, то есть еще год не прошел, что я рекламу не вставляю в ролики. Вот. А большие проекты, вот как мы с вами делали, там и с другими заводами, как бы, а тут зачем? Тут придет большое пиар-агентство, с которым сотрудничает завод. И если им нужен буду я, то они придут, сделают предложение. Если мы сойдемся, скажем так, в условиях, то поработаем. Зачем мне какой-то эксклюзивный контракт?
Ну, ты допускаешь мысль, что в перспективе ты будешь работать с менеджером или с агентством?
Нет,
с каким-то?
То есть, ко мне часто приходят, и, типа, что давайте-ка мы будем работать только с вами, обязательно укажите об этом там, в описании роликов везде, ссылочки на нас, и больше ни с кем не работайте.
Да-да.
Я обычно отвечаю так: ребята, если у вас будет предложение, приходите, обсудим, поработаем. Если предложения не будет, ну как бы зачем я должен себя ограничивать?
Зачем вы мне нужны?
Зачем вы мне нужны? Вот. Я прекрасно понимаю, что вы там берете свою комиссию, условно говоря, да. То есть, понятное дело, что пиар-агентство на чем-то зарабатывает.
У нас, ну, если ты не знал, то фисташки, мы являемся официальными реселлерами такой сети, как Лайки.
В России, да.
Мы хотели поговорить с тобой как раз про бегущий вперед мир и про площадки, которые появляются, потому что, ну, на самом деле, я вижу это как довольно большую, ну, такую конкуренцию YouTube как площадки, потому что мы все понимаем, что площадка все-таки управляет лидерами мнений на ней, а не лидеры мнений на площадке. То есть, если YouTube придумает какие-то такие алгоритмы, ты все равно будешь им следовать для того, чтобы твой контент потребляли. А если вдруг YouTube решит, что, ну, как бы нам не подходит твой контент,
до свидания,
то как бы и не получится там что-то делать, то и до свидания. Да, поэтому как бы YouTube, вот, ну, мы видим, что его подпирает немножко TikTok. Это именно с точки зрения той самой подростковой, молодежной аудитории, но вот каждый раз там на стратегических каких-то созвонах, которые у нас там внутри компании существуют, потому что у нас не только работа с лидерами мнений, то есть это отдельное такое подразделение, да, мы помимо этого много чего еще делаем, вот. И когда мы выбираем как раз эти самые каналы, мы понимаем, что с каждым созвоном невозможно просто игнорировать, что есть TikTok.
Что есть лайки, да?
И что есть лайки, да, для еще, может быть, младших совсем школьников. И что как раз дети, вот они сидят в лайке, а подростки и ребята постарше, может быть, 20-25, они сидят в том же самом TikTok. Вот, и вот интересно послушать твое мнение, не смотрел ли ты туда, ну вот я так понимаю, что не особо смотрел, вот, но,
ну,
возможно,
в сторону ТикТока я тоже смотрел, у меня в лаборатории есть студент, мы же наукой занимаемся, студентов учим, вот, который заядлый ТикТокер, вот, и он говорит, типа, Саня, давай уже открой себе в ТикТоке, но я вот говорю, завел, сделал два поста, забыл пароль, вот, я не совсем понял специфику, то есть какая-то фишка у этой ТикТока, какой делать контент, то есть непонятно, непонятны его алгоритмы и непонятны правила игры, как надо делать контент, чтобы твой контент доходил до аудитории, то есть вот это я пока не прочувствовал, вот, это что касается ТикТока. Как я продвигал раньше ролики? Я скидывал ВКонтакте ролики с Ютуба, и эти посты набирали, нормально набирали охваты. Сейчас ты вставляешь любое видео с Ютуба ВКонтакте в пост,
пессимизирует контент ВКонтакте.
Нарочно.
Да, это мы тоже знаем.
Причем, когда только начинаешь общаться с представителями ВКонтакте, ты говоришь, что вот мы там креаторы, делаем контент, научно-популярный, такие, да-да-да, интересно, давайте рассказывать, типа, давайте сотрудничать, давайте. Как только ты говоришь, что ты с Ютуба, все, ой, ребята, до свидания, типа, при нас слово Ютуб не произносите. У нас задача сделать, чтобы ВКонтакте был самым главным видеохостингом в России. У них такая задача стоит. И дальше начинаются эти всякие сторисы притащили с Инстаграма, вот эти ТикТок притащили, то есть у них задача как-то попытаться все в одно место, такого Франкенштейна сделать.
Они делают себе экосистему, да, огромную экосистему, чтобы пользователь никуда не уходил, все, что нужно ему, все есть во ВКонтакте. Да,
а дальше они делают по принципу того же Фейсбука. Ты делаешь пост в Фейсбуке, его увидело 3 человека, и вот и тебе пишет там Facebook: «Вау, как прекрасно! В этот твой пост увидела на 80% людей больше, чем все твои прошлые посты, да. А хочешь, чтобы его увидело еще 500 человек? Заплати, пожалуйста, $5». И приехали. Вот так же контент в своей же группе размещаешь для своей же аудитории, и ты видишь, что аудитория на 100 тысяч человек, а посмотрела пост 5 тысяч. Вопрос. Люди подписаны. Почему они не видят мой контент, который я делаю для них?
Ну, понятно. И тогда у тебя получается отторжение площадки за счет того, что...
Они сами, как грубо говоря, рубят сук под собой. Зачем? Мне непонятно. Вот. И дальше, ну, думаю, давай попробуем...
Монетизация,
да,
что, зачем?
Давай-ка попробуем рекламу запилить. И реально, как только делаешь пост, свой же пост, рекламируешь своим же подписчикам, охваты резко возрастают. И ВКонтакте такой прибегает: «Ой, что-то у вас там деньги кончились, закиньте еще». Типа в рекламном кабинете,
YouTube,
пожалуйста,
этом
еще.
Но YouTube при этом, ты тоже как бы с вопросиками к YouTube. Сразу нам сказал, что монетизация на YouTube, забудьте.
Ну, мы живем в России, и здесь цена за 1000 показов, она ниже, потому что у нас реклама дешевле стоит для показа.
Ага. Ну, аудитория просто, да.
Менее платежеспособна. Вот. А если взять тех же самых американских блогеров, на них посмотреть, блогер там появился, набрал, там, набирает 1 000 000 просмотров, а через год покупает себе тупо дом с денег, заработанных с Ютуба. И там это реально работает. И без какой-либо рекламной интеграции, потому что там Ютуб приносит доход. Там и реклама дороже, и как бы и доход выше, и просмотры выше, потому что англоязычная аудитория, она больше, чем русскоязычная.
Не думал эмигрировать?
А что не думал? А смысл?
Ну, типа, свой же контент такой...
А, контент, да. Я не
вместе,
то, что...
вместе с ипотекой туда, нет?
Нет, я не то, что думал. Я работаю над тем, чтобы сделать англоязычный контент. То есть я сейчас занимаюсь переводом на английский язык, дубляж.
Вот я тебя очень хочу в этой истории поддержать, потому что мне кажется, это супер важно, выход в международное пространство, которое нам все как бы больше-больше закрывают. Ну, то есть твое решение работать с англоязычной аудиторией, это второй канал, да?
Да, второй канал. Это не
субтитры, ничего нам не поможет, да?
Была надежда у людей, что субтитры будут работать. У того же самого Ютуба была идея, что вот давайте на все ролики будем делать субтитры. Но по факту, ну кто читает субтитры? Все слушают.
Все, да.
как ты будешь слушать, если у нас народ, допустим, не знает английского, а за границей, естественно, не знает русского? Ну, это не работает. Поэтому я предполагаю, что в ближайшее время... Ну, там, год-два, YouTube позволит загружать ролики, вот видео загружать, и плюсом к ней загружать аудиодорожку с дубляжом на другой язык. Потому что поначалу не было субтитров, на YouTube надавили, типа, субтитры добавьте, они добавили. Потом говорят, типа, вы субтитры добавили, а можно как-то язык поменять, перевести название ролика? То есть, как бы, он есть, субтитры есть на английском, но, ну, или там, допустим, на русском, а ролик называется все так же на исходном языке.
Ну, конечно, да, и никто тебя не найдет.
Да, не
найдет
никогда. Угу. Вот, они это добавили, причем можно перевести название.
Слушай, а монетизация у этого канала будет, ну, как бы, долларовая, она будет в, условно, ну, как бы, он будет, ты в страну, вот этот локейшн укажешь как USA, и
да,
тебя монетизировать будут по-другому, несмотря на то, что физически ты в России сидишь.
Да, я и ролики загружать буду с айпишника американского.
Mm-hmm.
Вот, и как бы там мысль такая, что возьму я лучшие свои ролики, которые у меня есть на русском языке, дублирую на английский и выложу туда с переводом. Плюс в конце добавлю, что, ребята, вот есть у нас такой канал на русском, там куча интересного, уникального контента, там реально на русском языке. Вот те, кто смотрит мой канал на русском языке, я могу сказать, что они могут быть счастливы, что они понимают и говорят по-русски, потому что такого контента никто никогда нигде во всем мире не снимал и не снимет никогда. Ну, у нас, говорю, в чате Сайтопуса многие думают о том, как вот перевести контент на... перейти на рельсы англоязычного контента, потому что в России ловить нечего. Если нет постоянного спонсора, если аудитория постоянно нет просмотров. На самом деле, может быть, вы получаете контент бесплатно, но, пожалуйста, обеспечьте нам миллионные просмотры. Тогда бы никто бы ничего не говорил. Но, извините, 30 тысяч просмотров или 100 тысяч просмотров погоды вообще не играет.
Но это вопрос про емкость аудитории, да. Саш. В Америке-то все-таки больше людей живет, чем у нас.
Нет, поэтому. Ну смотри, вот есть ребята с канала Илон Маск. Это русские ребята. В Америке нет, в англоязычном интернете нет канала Илон Маск. И они завели англоязычный контент. Они сделали контент, ролик на русском языке на своем канале. Он набрал 100 тысяч просмотров. Условно говоря, он им принес что-то $10.
Да, вот, Оля, ты к тому, что я говорила, примерные, там, типа, показатели по заработку, от которых я, честно, просто, когда мне про это рассказали, я была ошарашена.
Типа, ребята,
сильные духом люди,
сильные
эти
духом
блогеры,
люди,
видимо,
да.
Раз они столько сил, времени тратят на создание контента,
да.
И так мало зарабатывают от YouTube.
Аудитория это не понимает, никогда не поймет. Сделали этот же ролик, перевели дубляжом на английский язык, просмотров было 20 тысяч, в 5 раз меньше. Но они с него заработали $100. То есть усилия все те же самые, даже просмотров меньше, но доход выше. Причем с аудиторией постоянно общаешься, объясняешь. Ребята, я хочу делать для вас, потому что, ну, не знаю, там, пусть будут какие-то ура патриотические чувства, может быть, где-то есть. Типа, вот, ребята, я для вас хочу сделать, потому что я в этой стране родился, я хочу, чтобы меня окружали умные люди. Или хотя бы они передавали, даже если этот контент им не нужен, они передавали тем, кому этот контент нужен. Потому что один из самых частых комментариев под моими роликами это: а почему я твои ролики не видел раньше? Где ты был 10 лет назад, ну, там 5 лет назад или год назад? Я говорю, ребята, этому ролику 7 лет. Это вы где были? А вот мне, типа, алгоритмы Ютуба только сейчас показали. Ну, привет. Вот, и, соответственно, объясняешь аудитории, что вот вы... Нам от вас, можно даже сказать, ничего не надо, только ваше время. Потратьте его на то, чтобы посмотреть, сделать просмотр. А если нет просмотров, нет удержания аудитории, нет там просмотра рекламы, то, увы, то есть работа на голом энтузиазме, которая ни к чему хорошему не приведет. Потому что люди поначалу типа говорят, что вот ты молодец, хорошо, спасибо, что для нас сделал, а потом к этому привыкают, и как только ты начинаешь даже рекламу вставлять, что-нибудь упоминать, все, ты для них самый последний злодей.
Слушай, и не можем мы в завершении не поговорить о том, что сейчас мы находимся в состоянии кризиса, как экономического, так и всего, что связано с ковид, с пандемией. Скажи, пожалуйста, ты как-то на YouTube ощутил это? Не знаю, с точки зрения рекламодателей, с точки зрения потребления контента и прочего каких-то аспектов, чувствуешь ли ты этот кризис, в котором мы все сейчас пребываем?
Ну, просмотры упали раза в два, а доход упал раза в два, в три. Если раньше это было, условно говоря, $20 в месяц, теперь, собственно, делим на 2 на 3.
А просмотры почему упали? Все же сидят дома, все типа...
Да, все только сидят на стриминговых сервисах и смотрят киношки. И плюс все
их
решили...
Их же раздали бесплатно всем, конечно, да, сейчас.
Да, как бы, зачем нам эти блогеры? Что я за интернет плачу не для того, чтобы там меня он умным делал? Я прихожу сюда деградировать. Это еще один из популярных комментариев.
Да уж. Спасибо тебе большое за беседу. Мы от всей души вообще желаем тебе максимального роста и развития, потому что ты делаешь контент, за который не стыдно, который хочется смотреть.
Рекомендовать детям не стыдно показать. Вот что.
Все идите срочно на химия просто и смотрите, и знайте, что контента, чтобы производить, нужно тратить много времени, сил, денег и прочего-прочего.
И нервов.
И нервов.